вас услышали.
12.35 в Москве. Добрый день еще раз всем. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Четверг, 18 сентября. Мы продолжаем, и, как и обещали, сегодня, прямо сейчас, мы будем читать то, что хорошо бы почитать с детьми.
Вместе с детьми.
Да, и да? Этой осенью. Да, именно так. У нас в гостях директор издательства «Архипелаг» Светлана Смольнякова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Светлана. Здравствуйте,
да, Марина. Я уже многим издателям, редакторам, директорам задаю вопрос. Вообще, насколько полезно читать с ребенком вслух? Потому что можно же поставить какую-нибудь колонку умную, попросить, включить ему на планшете сказку и так далее. Или все-таки чтение...
Спасибо большое за этот вопрос.
Пожалуйста,
я, Светлана. На самом деле, очень часто говорю, что вот когда после ковида стали проводить исследования, почему у людей, у многих началась депрессия, вот на онлайне, и вроде бы очень много было материалов доступных, и можно было и книги послушать, и все. Оказалось, что нам очень важно видеть мимику человека, с которым мы общаемся, видеть именно как двигаются губы, артикуляция, и для детей это крайне важно, потому что когда какой-то значимый взрослый ему читает, он не только информацию получает, да, он с его лица в буквальном смысле считывает эмоции, как он произносит слова, да, как артикуляция, как двигается наш речевой аппарат. То есть все это... Читая ребенку вслух 15-20 минут в день, мы закладываем основу, по сути дела, и для психического здоровья, и для интереса, потому что с детьми, как правило, какие-то незнакомые слова, и вы начинаете вместе разбирать, и картинки рассматриваете, да, то есть ребенок следует и за речью, и за иллюстративным повествованием, да, то есть как
рядом.
Учится рядом, да. Поэтому чтение вслух, оно приносит очень много полезного, и, кстати, не только детям, но и родителям, потому что это, во-первых, качественное время с ребенком, а родители уставшие и вечером, ну, выделить там 2-3 часа, особенно если еще добавляются какие-то уроки, несколько детей в семье, да, то есть вот такое чтение вслух, это то, что объединяет и разновозрастных детей, и то, что помогает просто замедлиться и сделать какой-то ритуал, который вот в конце дня все знают, что у нас будет вот такое тихое время.
А ваше, просто... Макс, извини, да. Ваше издание, оно работает только с детскими книгами?
Да, мы делаем, основная наша аудитория, это 0 от 0 до 12 лет, и мы сейчас только первые проекты на более старший возраст делаем. Но это тот самый возраст, который, во-первых, наибольше всего нуждается вот в такой книге, хорошо иллюстрированной. И также второй возраст, это вот начиная с 4-5 класса, когда меньше внимания уделяется чтению, и многие дети бросают читать, потому что они из младшей школы переходят в среднюю, появляются новые предметы, уже предполагается, что ребенок хорошо читает, ему не нужна поддержка чтения. И мы вот своими книгами, а также мероприятиями, которые мы онлайн проводим и очно проводим, это какие-то рекомендации, даем, стараемся вот помочь родителям эту поддержку чтения продолжать оказывать в семье.
А я, кстати, добавить к тому, что хорошо и полезно читать с детьми вслух, это еще и успокаивает хорошо. После вот этого бешеного дня, когда там сам бежишь, дети куда-то бегут, кружок по фото и так далее, это успокоение. А еще такой вопрос. Сегодня для того, чтобы пойти в школу, ребенок там сдает какие-то тесты перед первым классом и обязательно должен уже уметь читать. Когда я шел в школу, я знал только буквы и мог слога их складывать. Читать я не умел. Почему ребенок должен уже читать, уметь читать перед первым классом? Чтобы какие-то вот вандеркинд уже,
да,
прям...
По требованиям к школе я мало что могу сказать, но...
Это скорее к другим специалистам.
Нет,
да,
нет, я понимаю, я просто задаю, к тому, что хочу... насколько вы как издатель от нуля вы пишете книжки, насколько создаете книжки, насколько сегодня это интересно и важно, чтобы ребенок умел сам читать?
У нас есть новая серия вот «Зайка-читайка» и «Альфабетикус». Это как раз про буквы, про приключения в стране букв. Но я хочу сказать, что я сама, как специалист, вот занимаюсь темой функциональной грамотности, и ее у детей каждый год проводятся тесты, вот эти МЦКО-тесты, которые сдаются также при поступлении, допустим, в математическую школу. И это в том числе оценивается...
В смысле, подождите, проводятся тесты с детьми?
Нет, мы не проводим.
А еще и в математическую школу? про...
Да, для того, чтобы ребенок поступил в какую-то школу, нужно сдавать вот эти вот тесты.
А, это разные
да,
тесты.
Да, это разные тесты, да. Но они по функциональной грамотности. По сути дела, это оценка нашей способности понимать информацию в разных видах, и художественную, и научно-популярную. И, в общем-то, детей и в младшей школе оценивают, и в старшей школе оценивают. И мы проводим такие опросы родителей, какие проблемы при развитии вот этой способности чтения, и как это связано с функциональной грамотностью. И в том числе я вот на конференции была в начале сентября, как раз вот на Сахалине, рассказывала там специалистам про функциональную грамотность, как чтение семейное может в этом помочь. И вот если говорить про подготовку к школе, то как раз чтение разного рода текстов, разбор, пересказ, чтение по ролям, поиск незнакомых слов, крылатых выражений, разгадывание загадок, это все то, что вот составляет эту копилку функциональной грамотности, и потом ребенку поможет в школе. Даже больше, более важно это, чем выучить буквы до школы, ну, по моему мнению.
Я хочу обратиться к нашим слушателям. Пожалуйста, напишите, какие книги вы помните из детства, что вам читали родители, мамы, папы, бабушки, и что вы читали своим детям. Это что за книжки были? Ну, я понимаю, «Мастер и Маргариту» мало кто читал, или «Войну и мир», но какие-то есть воспоминания? Я помню, у меня любимая была, как я начал читать, «Урфин Джуз», все вот эти серии книг Волкова. Это просто моя. Потом еще какая-то «Маленькая ведьма» или «Маленькая колдунья», да, «Маленькая колдунья».
«Маленькое привидение».
Да, вот тройки. Эта серия, это вообще обожаю.
Я предлагаю уже перейти к вашим книгам, рассказать о них, какие
что
книги
вы нам принесли.
Сегодня принесли.
Да, я принесла сегодня серию, это такая дополнительная серия к нашим книгам «Детский сад на колесиках», в ней 4 книги, а это 3 книги про математику. Это как раз то, о чем мы говорили, что очень важно детям дать представление вот о математических понятиях в таких в историях и наглядных рисунках. Это автор Зуля Стадник. Здесь любимые герои Клюша и Шпунчик и другие.
Классное название.
Пожарная машинка Гася.
Да, Гася?
Гася, да.
На какой возраст эта книга рассчитана?
От нуля лет, да. То есть ее можно разглядывать с детьми. Потом, когда у них появляется интерес, можно рассказывать по картинкам. Там слева история, которую можно рассказать, например, там больше, меньше, или про цифры истории. А справа уже загадка в картинке, и можно уже с ребенком посмотреть, что там изображено.
Ну, как подготовка к школе эту книгу можно расценивать?
Или до школы еще много.
Это слишком детская.
На 0+, да, на пару годиков, это, наверное, да?
Это книга для того, чтобы получить представление о математических понятиях, вот в игре, в рассказах, ну, по сути дела, в жизни, чтобы они понимали, ну, а для чего, что нас вот математика окружает повсюду, и мы можем увидеть вокруг себя и цифры, и
формы.
Я до
сих пор жду того момента, когда мне высшая математика в жизни пригодится.
Тут, например, задание такое.
Давай.
Клюша с мамой посадили деревья и цветы. Посмотри на картинку и скажи, чего они посадили больше, цветов или деревьев? Ну, вот
Максим,
чего
ответь.
Они больше? Вот, чего больше?
Цветов,
чисто,
наверное.
Визуально, как ребенок, он еще если считать не умеет, то да, цветов.
Как будто, да?
Ну, получай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А деревьев 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, да. Ну, что-то слишком задание сложноватое для маленьких совсем.
Даже для нас оно непростое.
Да, мы же в прошлый раз залипали тут от разных книг. Интересно, очень хорошо сделано и очень качественные эти книжки. Но, насколько я понимаю, их ребенок может даже не порвать.
Да, это специально мы делаем такие картонки, чтобы ребенок мог с этой книгой играть.
И ну, если грызть он будет там или лизать ее, то тоже это не страшно.
Не сгрызет до школы.
Вот. Еще раз, Зуля Стадник, «Математика на колесиках», цифры, понятия и сравнения, фигуры. Просто, а мне интересно, вы когда выпускаете эти книги, вы ориентируетесь на мнение кого? Тут разрабатывает это с психологом, каким-то методистом?
Мы консультируемся со специалистами, то есть у нас есть книги, где у нас есть просто научные редактора, то есть это там какие-то врачи или специалисты из музеев, а где-то мы консультируемся со специалистами, которые нам помогают вот делать наши фестивали для родителей. родителей. И если говорить про математику, то мы увидели, что у многих родителей как раз запрос, что дети, например, у них есть любимые какие-то персонажи, и вместе с любимыми персонажами им легче и приятнее изучать новые какие-то темы. Мы также взяли, вот есть известный специалист тоже по математике для детей, Юлия Ремпель, и она написала большую рецензию на наши книги и рекомендации, как с ними работать. То есть мы стараемся все время контактировать с профессиональным сообществом, которое вот занимается вот по какому-то направлению, разрабатывает задания.
Понравился диалог мне из этой книги. Другие машинки тоже захотели играть с Клюшей и Шпунчиком. «А где нам взять такие игрушечные колесики?» – спросили они. «Они лежат в коробке номер 3», – ответила нянь Керосин Бензинович. Нянь Керосин Бензинович. Вот можно же такое придумать? Это же круто.
Да. Наши слушатели, кстати, пишут, Руслан Николаевич говорит, что а мне почему-то «Капитал» Маркса читали вслух, а так хотелось сказок Андерсена. Большая
почему-то
буква...
вас готовили, видимо.
Да, да, большая буква «Т». Мне читали сказки про Бабу-Ягу, Кощея, Карлсона. Я своим детям читала то же самое. Знаю, что сейчас есть много новых книг для детей, но я консерватор в этом плане. Кстати, правда, многие же консерваторы вспоминают, что им в детстве читали. А как на новые вот такие вот, а сейчас же книги-игрушки, книги-пищалки, шуршалки, там же чего только нет. Вот как на это реагируют взрослые уже состоявшиеся?
Все по-разному, конечно, реагируют. Для этого разные фестивали и книжные такие мероприятия ярмарки проводятся для того, чтобы увидели и родители, и дети увидели. Конечно, детям нужно давать возможность тоже выбирать, в том числе и книгу по обложке, и книгу там по картинке какой-то, для того, чтобы ребенок тоже свой какой-то вкус развивал и понимал, что ему нравится, не нравится.
Мне еще кажется, в таких книгах надо очень грамотно и аккуратно делать иллюстрации. Например, я тут был на детском дне рождения, и все дети стали, ну, ходят и говорят вот так, ждем в сторону. Я говорю, что происходит? Они говорят, это вот из-за героев мимимишки, что ли, как это называется, мультфильм, а там у этих героев, у мимимишек, рот сбоку почему-то. И вот они насмотрелись и ходят так же. Потому что ребенок воспринимает эти иллюстрации и начинает повторять. Вот надо очень грамотно к этому подходить.
Фильмы есть разные, но я не думаю, что это долго продлится.
Да, ну понятно, как лабубу вот появилось, да? И ушло. И с 12 ушло, лет, да, ты начал читать Жюль Верна, перечитал всего, еще «Похитители бриллиантов» Луи Буссенара, «Всадника без головы» Майн Рида. Ой, я читал, я потом боялся так долго, но позже увлекся психологией и кулинарией. А 279-й «Пеппи длинный чулок» читал. Что еще у нас,
да, Светлана? Да, у нас такая замечательная книга «Лети скорее, зубная фея». Я вам принесла сигнальный экземпляр, она только на следующей неделе поступит в продажу.
Мой у нас это эксклюзив.
Да, здесь посмотрите, какие потрясающие совершенно иллюстрации. И, в общем-то, история в стихах про зуб, который нужно определить, кому принадлежит, потому что если зубная фея не вернет зуб тому, кому нужно, то она исчезнет и растворится. Поэтому сказка это не совсем такая легкая, она немножко может заставить бояться. Но заканчивается все, конечно же, хорошо. И посмотрите, такие атмосферные иллюстрации.
Очень
можно
красивая
погрузиться.
Книга.
Да. Угу. И Алена Кашура вот написала такую потрясающую сказку в стихах поклонникам, кажется, да, длинных сюжетных стихотворений, да, или Джули Дональдсон. Мне кажется, она должна очень зайти.
Дети, которые начинают знакомиться только с зубными врачами, да, посещать их, чтобы вот они не боялись, им можно прямо эту книгу как раз подарить.
Mm-hmm. Да, и вообще все, кто любит вот такие истории атмосферные, mm-hmm, в стихах, потом стихи, мы стараемся обязательно в год несколько книг в стихах выпускать, mm-hmm, потому что стихи очень развивают речь, и вот это чувство ритма, рифмы, это то, что помогает детям лучше родной язык осваивать, и часто бывает такой провал, что дети потешки, родители им читают, а дальше потом провал до школы, и уже в школе они с такими серьезными стихами знакомятся, в которых еще много неизвестных слов, и им это очень тяжело дается. А если вы не прекращаете читать стихи, и читаете стихи и в 3, и в 4, и в 5 лет, то ребенок в школе уже придет с каким-то багажом вот таким стихотворным, для него это не будет
стрессом каким-то,
стрессом,
чем-то новым,
конечно, да?
Да.
Угу. Знакомьтесь, это зубная фея, но она немного робеет. Сейчас у нее испытания, экзамен, зубные знания. И, наконец, последний вопрос. Теряет ли зубы малыш утконос? Теряет, когда он еще когда он совсем еще кроха, ему без зубов живется неплохо. Тут еще и можно выучить...
Да, узнать, вот я, что это полезно.
Да, я не знал, что у утконоса, оказывается, с возрастом зубы теряются. Интересно, очень клевая книжка, познавательная, интересная, еще и стихи. Кстати, стихи, мне кажется, усваиваются быстрее детьми, да. Понимаются. Там рифма как-то помогает, тем более темпоритм, все это подбиение да, сердца,
если читать. И у них чувство языка развивается. Это очень важно для чтения вслух, они, кстати, очень хорошо подходят. Вы целую историю прочитали, а по времени, особенно для уставших родителей, это занимает не так много. Ну,
это правда. Мне читали Фридриха Ницше. Да, понятно.
Прям поэтому, с рождения, да?
Да, поэтому вы такой и стали. Из любимых иллюстраций больше всего нравилось фотографии праздничных сервированных столов из поваренных книг. Могла смотреть на жареных гусей и на торты часами,
как пишет
Марина. Марин, правда, это необычно.
Про каникулы кота Егора мы сказали?
Нет.
Вэйл читал эту книгу в детстве, автор Николай Наволочкин.
Я ни книжки не знаю, ни автора впервые слышу.
Кот Егор.
Кот Егор, да. Я обожала, когда папа читал мне в дошкольном возрасте «Хозяйку Медной горы». Соседская девочка читала мне «Кантервильское привидение». Очень любила слушать, пишет Марина. Светлана, дальше.
Дальше у нас автор Юлия Кузнецова. Я уже как-то приходила к вам с ее книгой «Коля в Третьяковской галерее». А это у нас новая серия детективная. Это изобретательский детектив вот с такими потрясающими иллюстрациями Сергея Гаврилова. Здесь два речных детектива. Борис Енот и курочка Клара расследуют пропажу изумрудных лодочек лягушки-кволотки.
Мне курица уже нравится.
Да, она совершенно очаровательная. Кволотка ее зовут, да. Здесь очень часто используется игра слов. Например, у нас ничего такого-кого не происходит. В такое время ко-ко-кошмар. И здесь очень много таких интересных находок, потому что енот Борис, мастер изобретений, и делает, в общем-то, всякие странные вещи. Опять же, Юля изобретает какие-то новые слова. Ну, а в целом это очень смешная история про поиск... пропавших вот этих лодочек, это туфельки. И от имен героев, да, там, коза Брокколина, мне очень нравится, да, до каких-то вот таких словесных игр. Эта книга, конечно, просто предназначена для чтения вслух, поэтому если вы ищете что-то вот от 4 лет, чтобы вечером с ребенком почитать, глава за главой, то это, конечно, идеальный вариант. Плюс еще суперские вот совершенно иллюстрации здесь.
Мне кажется, вот у Юлии Кузнецовой есть... кто в Третьяковской галерее?
Коля.
Надо ей идею, чтобы написала еще книжку, там «Зоя в Большом театре». Такие знаковые места в Москве, и чтобы дети тоже знакомились. Мне кажется, это интересно.
Да, у нас Коля рисует, Коля в Третьяковской галерее.
Очень талантливый мальчик.
Очень талантливый мальчик, да. Это третий сын Юли, но он реальный этот мальчик, да. Поэтому к нам иногда приходят комментарии, что вызывает у нас... фрустрацию, что же Коля в 4 года уже ходит в Третьяковскую галерею, но так как этого мальчика я видела вживую, могу сказать, да, действительно, ходит мальчик в Третьяковскую галерею.
Итак, перед вами не просто пухленький, пушистый и довольный собой енот Боря, перед вами енот-изобретатель. Он изобрел енота-ручку, енота-сковородку, енота-гамак и не собирается останавливаться.
А, да, это, Марина, еще раз, Юля Кузнецова.
«Тайна изумрудных лодочек». Это изобретательский детектив.
Детектив. Вэйл пишет. Николай Наволочкин, писатель из Хабаровска. Книга издана в 1972 году Хабаровским книжным изданием. Полагаю, потому в европейской части СССР она практически и была неизвестна.
Еще можно зачитать?
Может быть.
Курочка Клара, наоборот, обожает уют и порядок. Она живет на втором этаже в просторной светлой комнате. Кровать накрыта кружевным одеялом, которое Клара связала сама. Под кроватью большой зеленый чемодан. В углу мягкое кресло, рядом тумбочка. На тумбочке высится стопка журналов «Речные ребусы», а рядом стоит стаканчик с отточенными карандашами.
Идиллия просто. Спасибо большое. Далее идем.
Далее мы идем к книге Ирины Дружаевой «Вовка, Сенька и Жуки. Дневник наблюдений старшего брата». У нас есть такая серия для младших школьников, где-то от 6 лет. Эта серия называется «Кляксы». Здесь школьные истории, а также летние истории на этот возраст. Вот эта книга построена как дневник. У Вовки появляется младший брат, и он как бы наблюдает и за братом, и за окружающим миром. Это какая-то такая история лирическое взросление, взаимоотношений, такого семейного тепла. И здесь очень смешные рассказы. они как по году распределены. С иллюстрациями Андрея Крысова. Вот, вот у нас эту серию иллюстрирует.
Там нужно самим что-то заполнять?
Нет, нет, просто... это история, просто ее читаешь, она просто построена по принципу дневника.
А, я у знаю, мальчика что появляется брат, да?
Да, да.
И вот, он... вот детям как раз, у кого появляются братья, там, либо сестры,
да? Сестры, и тем, да? кто любит природу, здесь есть просто вот такие наблюдения об окружающем мире.
Это чем напоминает этот, Синичкин дневник, что ли?
Не напоминай.
Я понял, твой триггер.
Да, когда нас в школе заставляли вести дневник наблюдений за природой. Вот я сейчас вот это вспоминаю.
Это похожее что-то?
Нет, это не дневник наблюдений за природой, это просто в формате дневниковых записей, вот история жизни.
Меняется в жизни
ребенка, да.
Когда появляется брат.
Когда появляется брат, ну и вообще его вот наблюдение, как он взрослеет, что он видит какие-то заметки о взрослых, о себе самом, о том, что ну, там в семье происходит, какие-то подлиннее рассказы, какие-то короткие. А но они возраст? Такие очень лиричные и смешные. Ну, это 5+ возраст. А для самостоятельного чтения вот 6-7 лет для школьников очень хорошо. Ирина Дружаева вообще мастер такой, знаете, очень лиричной прозы. У нас есть ее стихотворение «Кот, вор, кот и туча», который построен в таком в стиле потешек. То есть она мастер такой языковой игры, можно сказать, то есть и в коротком стихотворном жанре, и это видно по ее прозе, которая тоже очень легко
Светлана,
читается.
Вы с детской литературой уже давно на «ты» практически. Скажите, вот та детская литература, которая была в 70-е, 80-е годы, да даже в нулевые, и сейчас нынешняя, четверть века прошло, 21-го, это сильно разная литература? Ту, которую читают читали мы, мне читали, и я, и вот ту, которую читают сейчас детям.
Вы знаете, вот просто она такая разная, именно даже внутри каждого периода. Сейчас просто намного больше разнообразия книг, которые есть, и гораздо ну, типа... проще. Сейчас, кстати, писателям, если честно, гораздо легче издаться.
Ну, это понятно.
Поэтому
я просто
книг
к тому,
очень
что...
много. И вот, например, есть книги, которые были популярны там, в моем детстве, например, там «Путька», и она до сих пор вот мне, моим детям, очень нравится. То есть вот она, кстати, напоминает...
Кто она? Я пропустил. Да,
«Путька».
«Путька», «Сними панцирь», вот такие замечательные книги были. И она напоминает даже чем-то вот книги Ирины Дружаевой. То есть есть книги, которые, можно сказать, какие-то традиции нашей лучшей литературы вот, поддерживают,
понятно, да.
И передают.
Лена пишет, сейчас больше няшности, а мне кажется, сейчас детям в книги, в детские, надо вкладывать финансовую грамотность, например.
Такие книги тоже есть.
Там кусочек...
Ну, чуть позднее,
там
да.
лет с 10.
Я просто кусочек
еще.
Я
что,
начала
политики,
читать
давай.
Главу «Любовь и голуби», но я не буду ее цитировать, я просто зачиталась. Очень такой простой, понятный текст, но он какой-то такой прям уютный. Вот мне хочется сидеть его и читать.
Да, я, кстати, тоже возраст. Прочитал пару строк, мне понравилось, очень хорошо написано.
Да.
Так, у нас осталось еще два произведения.
Да, это Нина Павлова, «Вторая четверть. Записки первоклашки». У нас есть наш бестселлер нашего издательства «Первая четверть». И здесь продолжение записок первоклашки. Приходит в класс новенький во второй четверти и опять приключения продолжаются. Что я могу сказать? Что книга это очень... Много откликов находит от наших постоянных читателей. Нина Павлова пишет очень смешно. Многие, наверное, знают ее двухтомник про свинку Марфу, а это, которая очень у нас популярна, про свинку, про Марфу из Сосновки, и Марфа спешит на помощь. А это вот книга для младших школьников, и иногда нам даже приходят такие отзывы, что вы смеетесь над школой, над учителями, такого
книжка
себе позволять нельзя.
Но есть еще одна.
Эта книга просто... Тут наблюдения, и такие автор подмечает, ну, то, что есть в жизни, потому что она записывать начала, когда ее ребенок пошел в школу. И, в общем-то, я тоже читаю и узнаю какие-то моменты. Мне кажется, это хорошо, когда удается посмеяться
с юмором посмотреть.
С юмором посмотреть. Да, вот, например, там есть про столовую, что дети все время пытаются угадать, а что же у них. По внешнему виду, а что же это такое, и не могут. А как, в общем, это очень жизненная ситуация, потому что у нас тоже в классе все время жалуются, что дети отказываются есть, тоже не знают, что это такое.
Ой, это не только у вас, это по всей стране.
Еще у нас одна книга очень красивая.
Да, и еще одна книга Зина Сурова, Филипп Суров, «Синее перо», «Палладоги на лодке». Это семейные приключения. На самом деле в основу книги вошло целых 3 путешествия по Ладоге. Это такая лиричная книга с заметками о природе, о семейных отношениях. Здесь очень много таких можно сказать, поэтических образов и потрясающие иллюстрации. Вот Зина получила награду как художник.
Типа а-ля детский путеводитель, что ли?
Нет, это не путеводитель, это именно такая книга для рассматривания и чтения, такое лирическое путешествие.
Угу. Но это не художественное
что-то. Нет, это художественное. Это именно художественная книга, где рассказывается про то, как вот семья поехала в путешествие по Ладоге, и что они там видели, какие у них были разговоры. То есть эта книга забавная, такая очень атмосферная. Семейная. Да, атмосферная, семейная, mm-hmm. и для разглядывания, и для чтения.
Ой, Светлана, спасибо большое. Познакомили вы нас с новинками от издательства «Архипелаг». Друзья, ищите в магазинах. Марин, быстренько, «Синее перо».
Я не успею уже.
А, да, мы уже не успеваем. Светлана Смолякова была сегодня у нас в гостях. Директор издательства «Архипелаг» рассказала о том, что можно с детьми почитать этой осенью. Читайте. У нас новости.